Мы сейчас находимся в подсобном коммутационном блоке самой большой студии радиовещания. Это так называемая пятая студия, которая была построена не с самого начала существования Дома звукозаписи, а окончательно закончена она была только в середине 60-х годов. Студия эта знаменита тем, что она сейчас уже общепризнана музыкантами и специалистами по звукозаписи как одна из лучших московских концертных студий, как один из наиболее удобных и для музыкантов, и для профессионалов звукозаписи помещений, так сказать, вот такого рода. Студия эта большая, специально приспособленная для записи больших коллективов. Кстати говоря, вот сейчас вы видите за стеклом, за мной, репетирующий оркестр. Это знаменитый по всему миру большой симфонический оркестр имени Чайковского, которым руководит уже много лет народный артист Владимир Иванович Федосеев. Студия, как я уже сказал, предназначена именно для записи больших коллективов, так называемых для записи крупных форм. Ее объем, ее величина, как мы говорим, составляет порядка около 8 тысяч кубических метров. Я не оговорился, когда сказал, что размер в кубических метрах, не в квадратных, а в кубических. Дело все в том, что величина студии действительно оценивается не по квадратуре пола, но и принимается во внимание и высота самой студии. Потому что по современным представлениям для хорошего звучания симфонической музыки нужно, чтобы на каждого исполнителя приходилось минимум 35-50 кубических метров. Поэтому вот эта студия вполне приспособлена для работы с коллективами в 150, даже до 200, до 200 человек. При строительстве этой студии было предусмотрено очень жесткая звукоизоляция. То есть очень серьезно обращалось внимание на то, чтобы в студию не проходили никакие внешние шумы. Поэтому, как принято при строительстве вот такого рода помещений, эта студия представляет собой как бы коробку в коробке. То есть сама по себе студия плавающая, установленная на специальных пружинах, которые отделяют ее от основного корпуса здания. И поэтому нам не страшно даже проходящие, так сказать, совсем недалеко под землей линия московского метро, баррикадная Пушкинская. Она как раз проходит почти под нашими ногами. И тем не менее мы не ощущаем никаких неприятностей, никаких вибраций, никаких посторонних шумов от проходящих поездов. Это, конечно, достигалось за счет серьезных очень инженерных ухищрений при проектировании и строительстве этой студии. Наверное, вы видите даже через стекло у потолка и у стен студии такие специальные паруса, как мы их называем, рассекатели. То есть это сделано для того, чтобы добиться большего, более равномерного распределения звукового поля при исполнении музыки по всей территории студии. Это создает, вообще дает свободу звукорежиссеру в выборе установки места микрофонов. Ну уж не говоря о том, что сама по себе эта студия, правда, не сразу, а методом постепенной подгонки, наладки, она получилась вообще по акустическим своим параметрам, как я уже сказал, одним из лучших залов. То есть считают музыканты, что существует в Москве три подобных зала, подобных и удобных для записи. Это большой зал Московской консерватории, это наша пятая студия, в которой мы находимся, и, наконец, зал Тон-Ателье Мосфильма. Вот три лучшие помещения для записи крупных музыкальных форм. Сзади этой студии вы видите такие приступочки, что ли, лесенки и приступочки. Это места для хора, потому что здесь часто пишутся и оперные произведения с участием и оркестра, и хора одновременно. Поэтому хоры располагаются как бы несколько выше оркестра. Это удобнее для того, чтобы акустически, что ли, звуково разделить их, сделать партитуру более, как мы говорим, прозрачной, более хорошо различимой, более четкой. О микрофонах. Это основной инструмент, естественно, звукорежиссера. И микрофоны, которые используются здесь, мы старались подобрать вот для этой студии самого высокого класса качества. Здесь в основном используются конденсаторные микрофоны. Но самое-то главное, что микрофоны, которые обеспечивают очень высокую верность воспроизведения. Именно поэтому музыканты обычно и известные дирижеры стараются именно в этой студии записать свои основные, так сказать, работы. Здесь были записаны разными дирижерами, и в первую очередь Владимиром Ивановичем Федосеевым все симфонии Чайковского. Здесь записано, в этой студии были записаны все симфонии Бриттона. В этой студии записаны очень много симфоний Глазунова. Фактически весь Глазунов, весь симфонический набор симфоний Глазунова опять-таки записан здесь. Почему здесь? Да потому что эти партитуры требуют очень большого количества исполнителей. А у нас, собственно говоря, есть всего две студии подобные. Вот это и еще в старом, так сказать. Этот, как я уже сказал, студия была достроена позже. Есть еще одна студия, более, немножко меньше, чем эта, но тоже с очень хорошей акустикой, в старом здании, которую открыли еще, которую ввели в строй еще в 1938 году. Это первая студия, о которой разговор уже был. В этой студии, поскольку она лучшая и самая большая из студий, которыми мы располагаем, практически работали все известные дирижеры наши. Здесь много очень записывался Рождественский Геннадий Николаевич и записал огромное количество симфоний со своим оркестром. Здесь очень много записей проводил Китаенко, Светланов. У нас сохранились много записей из этой студии в исполнении Государственного оркестра под управлением Кондрашина Кирилла Петровича. Но, другими словами, трудно назвать маломальски известного хотя бы дирижера нашего отечественного, который бы здесь, не говоря о том, что здесь иногда приезжают и иностранные дирижеры. Здесь как-то такое был американец один, который работал вместе с Китаенко в паре. Причем Китаенко дирижировал американской музыкой, а тот американец, не помню, как его фамилия, дирижировал музыкой нашей. Это было очень интересно, и потом это была выпущена пластинка, так сказать, и для нашей продажи у нас и в Америке. Но это нельзя говорить, потому что я забыл. Просто это надо восстанавливать в памяти. Так что вообще перечислять исполнителей, которые здесь побывали в этой студии, весьма затруднительно. Трудно найти того, кто бы не побывал в этой студии, будем так говорить.
А да, и домикозаписи, да, 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 и, так сказать, и радиовещание. Тут вы сказали,
ну,
что...
Ну, здесь это, вот, да, в начале, например, так, вот упомянутый мной вот, Большой симфонический оркестр был организован и начинал работать сразу после войны. И назывался он тогда БСО, Большой симфонический оркестр, и руководил им знаменитейший дирижер того времени Николай Семенович Голованов. Вот все, что сделало Голованову в течение его творческой жизни, все зафиксировано благодаря существу уже появившейся, так сказать, в 30-х годах, одной из студий Государственного дома радиовещания и звукозаписи. Это было как бы гнездо Большого симфонического оркестра, дом звукозаписи, где он организовался, где он становился на ноги и где он стал тем, что он, чем он стал впоследствии. После него, после Голованова, им руководил не менее известный Геннадий Николаевич Рождественский, и уже потом, последние годы, многие годы, Федосеев Владимир Иванович. Но это, если говорить, так сказать, вспоминая людей, деятельность которых связана с Домом звукозаписи. Об этом, вообще говоря, очевидно, должен говорить более подробно Верник. В 60-м году была сделана пристройка к старому зданию ГДРЗ. Инженеры предложили специальное и довольно оригинальное решение комплекса студий специально для записи литературно-драматических передач. Дело все в том, что в отличие от телевидения и кино, где звук идет параллельно с видеорядом и дополняет один другого, на радио видеоряд отсутствует вообще. И поэтому создание, как мы говорим, звуковых мизансцен, очень рельефных, таких, которые бы сразу, так сказать, вызвали у слушателя какие-то зрительные ассоциации, конечно, имеет огромнейшее значение. А это значит, что должны быть какой-то комплекс студий совершенно с разными акустическими условиями. Что если, например, можно простить, так сказать, в кино примерно одинаковые акустические, так сказать, планы в разных помещениях, то никогда слушатель не поверит, что человек вышел из квартиры на лестничную площадку, если акустика и того или другого помещения будут хоть как-то напоминать друг друга. Значит, для этого сделано было, были вот эти, организованы и построены здесь, в этой пристройке, так называемые литературно-драматические блоки. Это комплекс студий с разной акустикой. Причем акустика была самая разная, начиная от очень гулкой, для того, чтобы можно было писать сцены где-то такое, действительно, на лестничных площадках, в каких-то подземельях, в камерах тюремных, где хотите, с очень, очень большой гулкостью. И кончая полностью заглушенными помещениями, назначение которых с первого взгляда кажется немножко парадоксальным. Дело все в том, что если вы хотите передать, предположим, акустику чистого поля, степи, где в принципе отсутствуют какие бы то ни было отраженные сигналы, то вам необходимо, чтобы звук шел только прямым ходом, и никаких вот этих вот отзвуков, характерных для любого помещения, не было. Поэтому были сделаны специальные заглушенные комнаты, в которых изображались сцены, предположим, в открытой степи и так далее. Вот, причем эти все с различной акустикой помещения объединялись, так сказать, к коммутировались на одну общую звукорежиссерскую аппаратную. И звукорежиссер имел возможность варьировать акустикой, непосредственно, так сказать, перемещая исполнителей из одного помещения в другого. Вот такие литературно-драматические блоки здесь тоже в этом здании есть. Уж не говоря о том, что мы специально в свое время, когда проектировались эти блоки, мы побывали и на киностудиях, познакомились с методом работы звуковиков-киношников. Пользуясь их опытом, мы сделали здесь, в этих литературно-драматических студиях, специальную, так называемую, песчаную дорожку, гаревую дорожку, так сказать, булыжниковую какую-то мостовую, с тем, чтобы можно было как можно ближе каким-то образом изобразить реальное, так сказать, звуковое ощущение при различных ситуациях драматических. Вот такие два драмблока у нас тоже работали в свое время.
А сейчас они сохранились?
Я вчера... Они сохранились, но страшно смотреть. Страшно смотреть. Я вчера зашел в одну из них, там эти дорожки эти сохранились, но там набросано что-то, какие-то детали от этих шумовых инструментов. Все в таком запущенном виде. Я давно там не был, я просто расстроился, так сказать, увидев эту картину. Заглушенное помещение, когда я говорю, ну давайте посмотрим заглушенное помещение, вот это вот чистое поле. Мне говорят там, что да, но там очень грязные вот эти самые поглотители. Можно, конечно, снять, можно посмотреть. Вот, кстати говоря, это вот эта самая седьмая студия. Там есть все, кроме сводчатого подвала. Она в другой студии, в шестой. А в шестой студии там вообще последние годы занимались торговлей барахлом каким-то торговым. Значит, одной из достопримечательностей вот здания ГДРЗ, оцененное звукорежиссерами и исполнителями, это были создания так называемых литературно-драматических блоков. То есть это комплекс студий с различной акустикой и с различными приспособлениями для создания звуковых эффектов. Это делается потому, такое внимание этому уделялось, потому что в отличие от телевизионной передачи, где существует и видео, и звукоряд, на радийных передачах звукоряд единственный, видео отсутствует. Поэтому необходимо какими-то звуковыми эффектами дополнить отсутствие видеоряда и создать у слушателя, который будет сидеть и слушать только звук, так сказать, какие-то ассоциации реальной картины, реальных мизансцен. Вот для того, чтобы все это осуществить, по проекту инженеров, строивших в свое время пристройку этого Государственного дома радиовещания и звукозаписи, были созданы вот эти самые так называемые лид-драмблоки. Это несколько студий, сейчас я вам покажу, так сказать, кое-какие из них, каждый из которых отличается от другой своей акустической атмосферой. Ну, вот та студия, в которой мы находимся, это основная студия, где записываются основные все, так сказать, основные все сцены спектакля. Ну, иногда, тем не менее, даже в одной из этих студий приходится каким-то образом несколько менять акустику. Ну, наверное, вот вы слышите сейчас мой голос, он звучит, поверьте, не так или не совсем так, как он звучал бы в жилой комнате. Все-таки студия эта за счет довольно большого объема имеет больший отзвук, большую, как мы говорим, реверберацию. И для того, чтобы приблизить звучание к звучанию в жилой комнате, используются специальные выгородки-щиты. Давайте зайдем сюда и послушайте мой голос звучащий здесь, чувствуется разница тембра, очевидно. Причем эти щиты можно передвигать, ставить в нужном положении и таким образом как бы искусственно в акустике делать еще другую, более подходящую для данной мизансцены акустику. Запись ведется, естественно, на микрофоны. Причем чаще всего запись производится стереофоническим методом. Вот микрофон, который вы перед вами установлен, это типичный стереофонический конденсаторный микрофон. То есть это фактически два микрофона, расположенные близко друг над другом. Причем их оси максимальной чувствительности направлены так, что один из них берет левую часть картины, другой – правую часть картины. Таким образом, передавая на два динамика, вы получаете пространственно, что ли, разбросанный звук. Запись производится по-разному, это зависит от звукорежиссера. Некоторые звукорежиссеры предпочитают какие-то сцены театральные писать на какой-то один микрофон и заставлять вот все эти движения, то есть то, что делает стереофония, осуществлять движение в естественном виде, то есть заставлять переходить от микрофона к микрофону исполнителя и так далее. Чаще всего это требует большого навыка и не всегда дает однозначные результаты. Поэтому чаще всего устанавливается один этот спаренный микрофон, а передвижение источника, например, с левой стороны комнаты в правую комнату, делается просто за счет того, что этого исполнителя просят перейти от этого микрофона к этому микрофону. То есть, короче говоря, перенести свой звук с левого динамика на правый динамик. Вот таким образом, это один из способов, так сказать, создания стереофонической картины. Это несколько более простой с точки зрения реализации звукорежиссерской метод, которым часто пользуются. В этой студии вы не пугайтесь этого страшного вида. Вот то, что вы видите здесь в углу, это не просто нагромождение барахла, а это какие-то инструменты, которые бывают необходимыми для создания каких-то звуковых эффектов. Вряд ли можно сымитировать, предположим, звучание шайки, не имея ее в руках. И так далее. Понимаете? Поэтому вот все, что здесь, в тех или других ситуациях, может быть воспроизведено в звуке, для создания каких-то, как мы говорим, звуковых мизансцен. Что здесь есть еще интересного? Трудно методом каким-то искусственным, методом последующего наложения и так далее, создать, предположим, эффект. Вот я подхожу и открываю окно. Современную форточку, современное окно. Вот это вот самое звук этого закрывания и открывания форточки в момент разговора моего легче всего сделать, если установить, дать в руки исполнителю вот такой макет окна, и чтобы он, так сказать, в нужный момент создавал какие-то шумовые эффекты. То же самое, как вы здесь видите, это дверь с щеколдой, которая защелкивается. Вы закрываете вот эту щеколду, и вот все эти, как казалось бы, мелкие, мельчайшие звуки дают возможность создать действительно полную и реальную звуковую картину. Интересное приспособление, на первый взгляд кажущееся какой-то странной. Это вот, видите, зайдем сюда. Здесь стоит в натуральную величину телефонная будка. Телефонная будка. Это телефонная будка. Дверь ее открывается, но в ней ничего нет. Никакого телефона в ней, собственно, нет. А если и есть телефон, то только для того, чтобы подойти к нему и набрать диск, вот, звук набираемого диска. Микрофон этот не, может быть никуда не подключен. Дело все в том, что сверху этой будки есть отверстие, в которое вставлен микрофон. И человек, исполнитель, идет по улице, якобы, заходит в эту самую будку, набирает номер и говорит: «Маша, это я». И вы верите, что он действительно, не надо говорить, что он зашел в телефонную будку. Потому что в маленьком вот этом помещении за счет акустики... Обратить внимание вот что. Видите, посередине этой студии на специальной рейке подвешена тяжелая занавеска. Иногда бывает вот этих ухищрений со щитами для выгородки какой-то локальной акустики. Иногда бывает недостаточно. И поэтому для того, чтобы изменить акустику помещения, задергивают этот занавес, и дальше запись идет либо перед занавесом, либо за занавесом. В двух местах помещение с разной несколько акустикой. Но здесь вы видите асфальтовую дорожку. Очень трудно создать, предположим, в звуке картину, предположим, девушки, бегущий на высоких каблуках по асфальту. Сделать это искусственно практически нельзя. Если эти шаги будут раздаваться на деревянном полу, они не создадут иллюзию естественности. Поэтому для этих вещей положена специальная асфальтовая дорожка. А рядом, как вы видите, часть какой-то булыжной мостовой, по которой тоже можно, так сказать, проходя, создать какой-то эффект шагов по вот этой булыжной мостовой. Ну, я не стану сейчас открывать вот эту самую крышку, но там, поверьте мне, там специальная песчаная дорожка для того, чтобы можно было звуком изобразить шаги человека на пляже, на песчаном пляже. Вот весь этот комплекс, так сказать, весь этот комплекс находится в первой аппаратной. Да, еще вот что. Обратите внимание на вот эту самую приступочки, на ступеньки. Но они интересны тем, что здесь они сделаны мраморные ступеньки, деревянная ступенька и железная ступенька. Каждая из них по-разному откликается на шаги человека с точки зрения звука. И это тоже очень важно для создания эффектов литературно-драматических. И, наконец, я хочу вас пригласить еще в одну комнату. Еще в одну комнату. И сразу, переходя, вы слышите резкое изменение звучания. Резкое изменение звучания. Это комната, которая не создает никаких звуковых отражений. К микрофону звук идет только по прямому пути. Вот этого отзвука, реверберации нет. Для чего это нужно? Но если нам, предположим, нужно изобразить какую-то сцену в чистом поле, или в степи, где нет ни деревьев вокруг, ничего, чистое поле, которое, так сказать, само ковыльная степь, которая поглощает все звуки, идущие вниз, и допускает прямые звуки, абсолютно не без добавления вот каких бы то ни было отраженных. Без отраженных. Это помещение, заглушенное помещение, используется для записи сцен на открытом пространстве. И очень широко используется. Очень широко используется. Ну, вот что я мог вам... Да, все эти...
Лучше. Давайте мы опять туда вернемся, да?
Куда туда? Здесь различные модификации микрофонов, причем выбору микрофонов уделяется самое пристальное внимание. Приходится платить иногда большие деньги. Стоимость вот микрофонов, вот типа тех, которые вы видите, здесь что-нибудь, во всяком случае, где-то в районе $1000 штука, не меньше. Знаете, причем такие деньги тратятся не зря, потому что зато с помощью этих микрофонов вы можете действительно быть уверенными, что вы получите тот результат, который вы, так сказать, добиваетесь. Ну, теперь вот все эти, и то помещение заглушенное, и это помещение. И если мы его перегородим, предположим, пополам, все микрофоны во всем этом блоке скоммутированы в специальную звукорежиссерскую аппаратную, которую мы видим за стеклом. Там стоит пульт звукорежиссера на большое количество входов. Запись делается по-разному. Иногда делается обычная аналоговая запись на четвертьдюймовую ленту, на ленту шириной 6,25, так как еще до сих пор, хоть это, будем говорить, и вчерашний день звукозаписи, но тем не менее еще все-таки существующий способ звукозаписи, существующий носитель – это аналоговая магнитная лента. Кроме того, там стоит компьютерная рабочая станция для того, чтобы записывать для многодорожечной записи на жестком диске компьютера. По выбору, так сказать, звукорежиссера выбирается один из носителей записи. И монтаж производится, как правило, именно уже, так сказать, на уровне компьютерного, так называемый нелинейный монтаж, который, очевидно, всем знаком, так сказать, что это такое. Методом нелинейного монтажа. Ну, вот что можно сказать. Единственное, что можно сказать с большим прискорбием в заключении нашей экскурсии по Литдрамблоку. Дело все в том, что надвигающаяся на Дом звукозаписи реорганизация ставит под сомнение, вообще говоря, то останутся ли вот все эти специально для звукозаписи приспособленные места в нетронутом виде. В связи с тем, что здание Дома звукозаписи переходит в распоряжение телерадиокомпании «Культура», основная часть студий может быть переоборудована специально для телевизионного вещания. Нет слов, это очень важно и тоже очень нужный вид массовой коммуникации, телевизионное вещание. Но если произойдет это, так вот в первую очередь переоборудованы под телевизионные студии будут вот эти студии Литдрамблока, поскольку, так сказать, почему-то сейчас создалось мнение, что запись литературно-драматических постановок – это нечто вторичное, так сказать, нечто не очень важное. И если это случится, то действительно в Москве записать литературно-драматическую постановку профессиональным способом будет негде. И это нужно только, так сказать, это нужно только сожалеть по этому поводу. Вот все, что я хотел вам рассказать по поводу этого Либерблока.
Да, ну, как я уже и говорил вам, что микрофоны, которых, в общем, может быть, там достаточно большое количество в студиях Либерблока, все скоммутированы в одно место, на центральный пульт аппаратный звукорежиссера, который вот сейчас вы видите передо мной. Значит, имеется каждый микрофон, заведен на свой регулятор уровня. Каждый микрофон можно корректировать, звук с микрофона, можно корректировать по тембру в очень широких пределах и по различным другим параметрам, так сказать, звуковым параметрам, характеризующим качество звучания. Все эти микрофоны с помощью вот этих вот регуляторов смешиваются вместе и подаются на устройство записи. Причем запись производится двояким образом, двояким способом. Либо запись производится просто сразу в стереофоническом варианте, то есть, короче говоря, стереофоническая звуковая картина, левый и правый канал, записывается прямо на двухдорожечный магнитофон или на две дорожки жесткого диска компьютера. Я забыл сказать о том, что в качестве устройства для записи используются как обычные аналоговые магнитофоны, так и компьютерная рабочая станция, которая стоит здесь перед звукорежиссером. Запись непосредственно с пульта на компьютер обладает известными преимуществами, заключающимися в том, что компьютер дает возможность очень просто и точно монтировать все записанное, смешивать микрофоны между собой, менять иногда какие-то фрагменты местами, изменять скорость, длительность того или другого фрагмента. Короче говоря, возможности монтажа, звукового монтажа на компьютерной станции поистине не ограничены. Поэтому иногда записываются наиболее сложные сцены, записываются прямо на компьютере и на нем же и монтируются. Ну, что еще надо сказать? Что звукорежиссеру приходится делать очень тщательно при вот этой работе? Прежде всего, перед ним стоят два достаточно качественных контрольных агрегата, то есть, другими словами, два динамика. Поэтому в обязательном порядке в ходе записи звукорежиссер обязан очень тщательно контролировать на слух результаты своей работы. Это первое. Ну и для того, чтобы быть более объективным и получить более объективную картину сделанной записи, звукорежиссер еще имеет перед собой, перед глазами и специальные измерительные приборы. В частности, измеритель, по которому четко оценивается уровень записи. Поскольку от уровня записи, особенно для дальнейшего использования этой записи на радиовещании, зависит вообще очень многое с точки зрения правильности и точности передачи записанной программы.
Пожалуйста.
Одной из очень важных задач звукорежиссера при записи литературно-драматических передач, в первую очередь, это строгое поддержание правильных соотношений уровней, то есть силы звука. Наверное, многие из вас обращали внимание дома, когда вы вечером слушаете телевизор, вот такую несуразность. Вы для того, чтобы не разбудить младенца, спящего в соседней комнате, устанавливаете уровень громкости работающего телевизора на музыке, потом кончается музыка, вступает диктор, и вы ничего не слышите. и чертыхаясь, вы подбегаете к приемнику, делаете громкость большую до тех пор, пока вновь музыка не грянет и не разбудит всех окружающих вам чад и домочадцев. Это большая проблема. Соотношение громкости речевых и музыкальных отрывках – это большая проблема, которая еще до сих пор не только у нас в Москве, но и вообще в мировой практике радиовещания не до конца решена. Чтобы оказывается, что объективный объективная оценка по приборам уровня звука передаваемого не всегда адекватна восприятию этих громкостей на слух. Во всяком случае, от опытного звукорежиссера требуется, одновременно слушая на громкоговорители контрольные, наблюдая за контрольным измерительным прибором, поддерживать уровень так, чтобы слушатель был бы удовлетворен вечером, слушая у приемника его программу. Ну, собственно говоря, подробно о данном пульте, наверное, говорить не имеет смысла. Дело все в том, что, во-первых, этот пульт, перед которым я сижу, это не самый новый образец пульта. Это пульт, ну, будем говорить так, в общем, вчерашнего дня, несмотря на то, что он выполняет все необходимые для звукорежиссера функции. Но, во всяком случае, современные пульты с точки зрения, так сказать, построение, с точки зрения возможностей технологических, обычно, так сказать, превосходит пульт вот такого типа, как передо мной. Это пульт чехословацкого производства. Надо сказать, что чехословацкими пультами были многие годы оснащены половина, во всяком случае, телецентров и радиодомов нашей страны. Поэтому, так сказать, чехословацкие пульты сослужили нам очень большую службу, в общем, в свое время. Но теперь, естественно, существуют модели значительно более совершенные. Поэтому говорить о данном конкретном, так сказать, данной конкретной модели, я считаю, не имеет смысла. Тем более, что функциональные возможности любых пультов, современных, позавчерашних или вчерашних, примерно одинаковые. В этом отношении вообще технология звукозаписи в достаточной мере, в принципе, консервативна. И неудивительно поэтому, что наши фонотеки лежат старые записи литературно-драматические, хотя бы знаменитая передача, которая называется «Клуб знаменитых капитанов», которые вот уже сейчас, в прошлом году, с большим успехом прокручивались в эфир по радиостанции «Эхо Москвы». Причем получали наши передачи, которые мы им передавали для эфира, и которые, так сказать, получали восторженные отзывы современного слушателя. А это было сделано на пультах отнюдь не более современных, чем тот, за которым я сижу. Я хочу сказать, что не все то, что, так сказать, вчера было на оснащении, нужно уже сегодня выбрасывать. Отнюдь нет. Ну и вот здесь как раз надо тот кусок, что хотят это дело все уничтожить, по-моему. Ну вот мы сейчас находимся в самой основной нашей аппаратной звукорежиссерской, при самой большой студии, при пятой студии, где мы с вами уже бывали. Это аппаратная, можно сказать, уникальная. Все оборудование, стоящее здесь, это образцы
сегодняшнего, так сказать, сегодняшней звукозаписи. Не вчерашней, а именно сегодняшней звукозаписи. Я не хочу сказать, что это одна из последних моделей, но во всяком случае это модель, которой мы можем гордиться, так сказать, имея ее в своем распоряжении. Этот пульт, звукорежиссерский пульт, рассчитан на одновременную работу 48 микрофонов. 48 микрофонов. Или 24 стереофонических пары. Этот пульт приспособлен для записи монофонической, стереофонической, а также так называемой многодорожечной записи. То есть записи, которая делается сейчас, кстати говоря, очень популярная среди звукорежиссеров способ записи, когда запись отдельных инструментов, отдельных групп инструментов записывается на отдельную дорожку, с тем, чтобы потом можно было найти оптимальный баланс, то есть оптимальное соотношение между отдельными инструментами. Каждый из инструментов по-своему обработать. Для этого, как видите, вот на этом пульте имеется огромное количество органов регулировки. Мы когда-то просто подсчитали для интереса, просто, чтобы можно было понять, насколько непростая работа звукорежиссера, сидящего за этим пультом. На таком вот пульте примерно можно подсчитать примерно около 1500 кнопок и регулировок, каждая из которых, ручек и кнопок, положение каждой из которых, так сказать, вносит свой вклад в общее звучание. Поэтому вы можете себе представить, насколько нужно быть внимательным для того, чтобы, так сказать, все было установлено в лучшем виде. Еще раз говорю, потому что каждый этот орган регулировки существенно влияет на тембр звучания, на его окраску и так далее. Ну а дальше каждый из этих вот каналов, как мы говорим, микрофонных, обработанных определенным образом, передаются на общие, как мы говорим, общие выходные каналы. И там могут формироваться либо два канала стерео, левый-правый, либо моно, то есть все вместе, либо, как я уже сказал, многодорожечная запись. Многодорожечная запись делается на специальных аппаратах. Мало того, чтобы передать эти 48 каналов, но надо же их суметь, или 24 канала, надо же их суметь записать, с тем, чтобы потом их обрабатывать раздельно. Для этого, прошу вас, пожалуйста, я вам покажу, существуют вот такие машины. Это машина фирмы Atari, японская машина, 24-канальный магнитофон. 24-канальный магнитофон. То есть вы можете на широкой ленте шириной 2 дюйма, обычная лента, если вы помните, четверть дюйма, здесь 2 дюйма, то есть 50 с лишним миллиметров, здесь вы записываете, соответственно, 24 раздельных дорожки записи. После того, как они записаны, когда оркестр уже давно ушел домой, звукорежиссер, иногда привлекая, так сказать, руководителя оркестра, сводит, как мы говорим, то есть, короче говоря, смешивает все уже записанные сигналы на один общий стереофонический магнитофон, так сказать, на два канала. Причем это еще, вот этот самый аппарат, это аналоговый аппарат. Это аналоговый аппарат. Опять-таки, тот же самый разговор. Это будем говорить так. Ну, эти аналоговые аппараты уже существуют довольно долго. Довольно долго, несколько лет, по крайней мере, если не десяток лет. Но существует сейчас более совершенный способ записи. Вот посмотрите, вот этот аппарат. Это аппарат фирмы Sony. Он имеет тоже 24 канала, но это аппарат так называемый цифровой. То есть в отличие от записи звука просто, так сказать, в виде электрического изображения этого звука на пленке, на ленте, здесь запись кодовая, так называемая. То есть цифровая запись заключается в том, что обычный звуковой сигнал превращается в цифровой код, в набор импульсов, так сказать, набор импульсов, в двоичный код, который и записывается на ленте в виде вот этих вот самых, так сказать, отдельных, что ли, кодовых посылок. Этот способ записи значительно более совершенен, собственно говоря, по возможности обработки сигнала и так далее. Но, несмотря на то, что первое время, когда появились эти цифровые аппараты, создавалось впечатление у звукорежиссеров, что аналоговая запись закончила свою жизнь, тем не менее оказалось, что прошло некоторое время, и вот эта эйфория, цифровая эйфория, начала немножечко, так сказать, сходить на нет. И звукорежиссер... Дело все... Да, можно, да? Дело все в том, что, несмотря на действительно большие преимущества цифровой технологии записи, многие музыканты с изощренным слухом считают, что аналоговая запись в некоторых случаях звучит более тепло, более мягко и более естественно, чем цифровая. Поэтому отказаться от аналоговых магнитофонов мы ни в коем случае не хотим. И в распоряжении наших звукорежиссеров стоит и тот магнитофон, и этот. Выбирай тот, который тебе кажется более подходящим в данном случае. Ну, кроме того, что я вам рассказывал об обработке сигнала на пульте, имеется, вот вы видите там с той стороны, у той стены, стойки, наполненные специальной аппаратурой, как мы говорим, специальной обработки сигнала. Это аппаратура, с помощью которой можно добавлять после звучания, то есть сделать более гулким звучание, менять иногда, совершенно кардинально менять тембр звучания и так далее. Это фактически что-то среднее между чистой техникой и устройствами музыкальными. Поэтому естественно, что управлять ими могут только очень квалифицированные люди. И у нас вот по этому поводу мы стараемся, чтобы за этими пультами сидели очень квалифицированные музыканты, звукорежиссеры, которые, так сказать, могли бы на равных разговаривать с исполнителями, что очень важно. То есть, чтобы звукорежиссер имел право остановить оркестр и сказать дирижеру: вы знаете, вот здесь у вас в таком-то месте вы допустили не совсем точную интонацию. И чтобы тому это не показалось диким. Понимаете? Это, во-первых, так сказать, требования к звукорежиссерам. И кроме того, со звукорежиссерами работают специфически подготовленные инженеры. Вот в частности, вот этим, вот этой службы, вот этой музыкальной записи, руководит молодой человек, инженер по образованию, владеющий двумя иностранными языками, знающий музыку и хорошо слышащий музыку. И вот такая персона как раз. Это идеальное, так зовут его Олег Валентинович Иванов. Так вот, такая величина как раз мы считаем, так сказать, оптимально для обслуживания вместе со звукорежиссерами вот такими, так, какой аппаратурой. Надо вам сказать, что с этим пультом один человек, один музыкант, звукорежиссер, или один инженер, будь они о семи пядей во лбу, справиться не могут. Обычно они сидят парой. И каждый из них выполняет свои функции. Ну, вот, собственно, все, что я мог рассказать вам в двух словах о начинке этой аппаратной. Ну, наверху вы, наверное, обратили внимание вот этот самый монитор, так сказать, контрольное устройство. Это промышленное контрольное устройство. Камера стоит в студии для того, чтобы звукорежиссеру удобнее было общаться с исполнителями. Камера направлена на место, где обычно стоит дирижер, и поэтому с помощью специально переговорного устройства, так сказать, они обмениваются какими-то замечаниями из студии и из аппаратной. Вот все, что, пожалуй, можно сказать по этой. Ну, а дальше, вот как я предполагаю, сейчас начнется эта запись, и если это составит интерес, то вы можете последить, как сейчас, так сказать, вот это большое количество микрофонов будут скоммутированы на отдельные входные, вот эти входы на отдельные микшера, как мы говорим. За пультом будет сидеть музыкант Людмила Александровна Доронина, музыкант очень хороший, с большим стажем, не только музыкальным, но и вот звукотехническим, если можно так сказать. И вы увидите, как она создает из отдельных звучаний, отдельных инструментов общую звуковую картину. Вы увидите, так сказать, в чем заключается профессионализм, что ли, звукорежиссура.
Ну, появился я на радио впервые в 1948 году. Я в то время был студентом второго курса Института инженеров связи. Дело в том, что в 1946 году, демобилизовавшись после ранения из госпиталя, я сразу поступил в Институт связи, но потом, вот через пару лет, перешел на заочный факультет и поступил работать в студии радиокомитета. В то время, надо сказать, что студии были разбросаны в разных местах Москвы. Мне привелось работать сначала в так называемой студии «Радиофильм». Это было отделение радиокомитета, расположенное на Пушкинской площади, за теперешним кинотеатром России, на Путенковском переулке. Так у нас и именовалось это учреждение «Путенки». В этом, в радиофильме, там были расположены студии вещания на зарубежные страны и, кроме того, радийные студии политвещания, редакция пропаганды, редакция последних известий, редакция вещания на работников сельского хозяйства и некоторые другие. Вот это было мое, так сказать, первое место соприкосновения с профессиональным радио. Далее мне приводилось работать еще в студиях, расположенных на улице Горького, в здании Центрального телеграфа. Там были очень две симпатичные студии, симпатичные, я говорю, с профессиональной точки зрения, с точки зрения акустики, очень с хорошей акустикой, две студии, прямо непосредственно в помещении Центрального телеграфа. Там готовились передачи литературы драматического и детского вещания. Не могу не вспомнить в связи с пребыванием моим на телеграфских студиях вот таких корифеев радио, как режиссер Роза Марковна Йоффе, как знаменитый актер и режиссер Николай Владимирович Литвинов. Вот это, кстати говоря, их стараниями вышла в свое время легендарная, так сказать, передача для детей «Буратино» с имитацией неестественного голоса этого деревянного человечка. Все это было сделано с помощью в то время очень примитивной аппаратуры, но очень удачно с точки зрения режиссерской все это было сделано. И она долгие годы являлась эталоном, так сказать, вот таких вот игровых детских сказок передач. Ну и уже после я стал работать вот в этом здании, где мы сейчас с вами находимся, это здание Дома звукозаписи. Я не оговорился, дело все в том, что этот дом был построен в 1938 году, и первое его наименование было именно Дом звукозаписи. Дом звукозаписи. Радиовещание в то время не упоминалось. Этот дом строился под патронажем такой организации, была главпласттрест. И назначение этого дома было сосредоточить в одном месте все этапы, все технологические этапы производства грампластинок, которые, ну, во-первых, так сказать, шли в продажу населению. И, кроме того, это был, собственно, практически единственный способ звукозаписи, который использовался на радио, грампластинки. Поэтому вот этот дом звукозаписи, как дом звукозаписи, значит, в его составе были четыре музыкальные студии. Одна, в которой мы сейчас находимся, первая, или Аннушка, как мы ее любовно называли, это одна из очень удачных с точки зрения акустики студий, рассчитанных на записи симфонических оркестров, хоровых коллективов, то есть, короче говоря, записи крупных форм. Потом была студия еще поменьше, малая концертная студия, студия вторая, так называемая, или студия «Б», рядом находящаяся вот здесь за стеной. И, наконец, две камерные студии для исполнения камерных ансамблей небольших. Это третья студия и, так называемая, четвертая, еще более мелкая студия. Вообще, так сказать, загрузке студии исполнителями уделялось очень большое внимание, потому что от того, правильно ли загружена студия исполнителями, количеством исполнителей, зависел результат в записи. Ну, надо сказать, что вот в этих студиях и начиналась моя профессиональная деятельность. Я здесь работал и техником, и мастером-наладчиком аппаратуры, и инженером, и начальником цеха записи. Ну и последние более 30 с лишним лет я проработал главным технологом Государственного дома радиовещания и звукозаписи. Тогда он уже назывался Государственный дом радиовещания и звукозаписи, потому что в свое время дом звукозаписи, который предназначался только, как я говорю, для звукозаписи, потом был немножечко переоборудован. Студии были переоснащены и приспособлены одновременно и для проведения непосредственно и живого, в том числе радиовещания. Вот из этих студий производились не только звукозаписи, но и непосредственно живые передачи. Для того, чтобы поставить точки над «и», чтобы всем было понятнее то, о чем я говорю, надо сказать несколько слов о функциях главного технолога вот такой организации, как Государственный дом радиовещания и звукозаписи. Дело все в том, что я являлся как бы связующим звеном между инженерами, обслуживающими аппаратуру, и творческими работниками, в частности, звукорежиссерами, которые, так сказать, для которых умение обращаться с аппаратурой, знать возможности аппаратуры, знать все ограничения, которые вносит аппаратура в звукопередачу, это необходимый элемент их работы. Поэтому мне приходилось, так сказать, заниматься разработкой и методики записи, и технологии записи. Одновременно мне приходилось со звукорежиссерами заниматься обсуждением каких-то приемов записи и так далее. Ну и кроме того, все технологические схемы аппаратных, это уже вторая, так сказать, ипостась главного технолога, то есть все технологические схемы, которые аппаратных и студий, которые в этом доме, все делались, так сказать, под моим руководством, что ли. И я обязан был в результате все схемы как бы согласовывать и визировать с тем, чтобы это была схема, удовлетворяла бы не только инженеров, но и звукорежиссеров. Вот такое вот, так сказать, какое-то, что ли, смежными, как мы их называли, проблемами, лежащими где-то на стыке задач чисто творческих и технических, как раз и занимался я как главный технолог Государственного дома радиовещания и звукозаписи. Надо сказать, работу я свою очень любил, потому что работа была очень интересная. Уж не говоря о том, что мне приходилось видеться с очень многими знаменитыми музыкантами. Надо сказать, что вот эта студия, первая студия, в которой мы сейчас находимся, это колыбель Большого симфонического оркестра. Здесь он, так сказать, формировался как коллектив. Причем первым руководителем Большого симфонического оркестра, многолетним руководителем, был известнейший музыкант Николай Семенович Голованов. Этот симфонический оркестр работал со многими дирижерами. Здесь мне удалось встречаться и с Геннадием Николаевичем Рождественским, и с Борисом Эммануиловичем Хайкиным, тоже известнейшим режиссером, и многими, дирижером, простите, и многими-многими другими. Кроме того, в мои же функции иногда входило участие и в командировках по республикам и городам страны для записи наиболее интересного материала музыкального на местах. Неизгладимое, совершенно неизгладимое впечатление, вы знаете, на меня на всю жизнь оставил Евгений Александрович Муравинский, ленинградский дирижер. Это была какая-то удивительная личность и как музыкант, и как просто как человек. Человек, из которого как бы исходила какая-то сила. Исходила сила. Это человек, мы всегда смеялись, причем не сговариваясь друг с другом, мы говорили, что когда входил Евгений Александрович Муравинский, кстати говоря, внешне очень мягкий человек, когда он входил в комнату, всем хотелось встать. И вот такой был этот человек. Необычайно интересный человек. Уж не говоря о том, что приходилось иногда, например, участвовать в записях такой группы. Значит, записывался концерт для скрипки с оркестром Давида Федоровича Ойстраха, оркестр Муравинского, с нами же в аппаратной, так сказать, не отходя, сидел автор этого квартета Шостакович Дмитрий Дмитриевич. Ну и писал это непосредственно за пультом. Вот такие вещи обычно писали наши лучшие звукорежиссеры. Здесь было несколько человек, звукорежиссеров, которых знала вся Москва, если не сказать, что вся страна. В частности, был Александр Владимирович Гроссман. Это заслуженно считающийся, основатель нашей советской школы звукорежиссуры. Очень способный человек и очень профессиональный звукорежиссер. Давид Исаевич Гаклин, Брагинский Георгий Александрович. Да всех их вряд ли я смогу сейчас перечесть, могу кого-то такое запамятовать. Но в частности, например, Василий Васильевич Федулов был, который замечательно писал фортепианные произведения, была какая-то, что ли, специализация у людей. Ну и для каждого этого самого, для каждого вот подобного, подобных записей разрабатывались какие-то нестандартные, я бы сказал, а какие-то оптимальные методы расстановки микрофонов, методы самой записи, методы управления аппаратурой записи и так далее. Очень, я говорил о записи, о поездках очень многих в республики страны. Опять-таки, на всю жизнь мне запомнился необычайно симпатичный человек и великолепно, безусловной вехой, как говорится, в моей производственной деятельности, которая запомнилась мне, конечно, на всю жизнь, это было участие в работе по внедрению стереофонии в звукозаписи. Сейчас стереофония кажется совершенно обычным, так сказать, способом записи, которым никого не удивишь. Тогда же это было абсолютно, так сказать, неизведанное поле деятельности. Пришлось переучиваться во всем. Переучиваться в установке микрофонов, в методах микширования. То есть, короче говоря, это была абсолютно новая область звукозаписи. Вот эти работы производились здесь впервые, в стране, у нас, в Государственном доме радиовещания и звукозаписи. Понимая то, что это далеко не простая задача, научиться писать стереофоническим методом, так, чтобы это было пригодно для производства и пластинок, и для радиовещания, мы организовали здесь специальную группу специалистов, в которую входили трое наших лучших звукорежиссеров, причем звукорежиссеров, которые удачно, как говорится, сочетали в себе знания как музыкальные, они были недюжинными музыкантами, так и технические. Это был уже упоминаемый мной Александр Владимирович Гроссман, Давид Исаевич Гаклин и Георгий Александрович Брагинский, впоследствии много лет бывший главным звукорежиссером у нас здесь в доме. Кроме того, в эту же группу входили и два техника, Тоболин и Аксенов. Кстати говоря, о Тоболине тоже уж есть, поскольку я его вспомнил, надо сказать, что несколько позже, через несколько лет, Тоболин за свои работы по реставрации речей Ленина был удостоен государственной премии с группой других сотрудников. Ну и ваш покорный слуга тоже принимал участие в работе вот, по внедрению этой. Надо сказать, что работы это увенчались известным успехом. В 59-м, если мне память не изменяет, или в 58-59-м году в Нью-Йорке состоялась промышленная выставка. И мы рискнули выставить на этой выставке наши первые стереофонические записи симфонической музыки и заработали там гран-при. Это, конечно, было большое, что ли, большое
достижение.
Большое достижение и дало нам возможность, что ли, считать, что мы в деле развития звукозаписи, в мировой звукозаписи, мы не на последнем месте. К сожалению, надо сказать, что происходило это в конце 50-х годов, как я уже сказал. А регулярное стереофоническое вещание в советской стране началось только после 70-х годов. Очевидно, здесь сказывалась просто, ну что ли, инертность наших разработчиков аппаратуры, как-то, так сказать, отсутствие, что ли, желание быть всегда впереди. Несмотря, много было разговоров о том, что мы всегда впереди, а когда дело доходило до дела, оказывалось, что то не сделано для этого приемники, не существует приемников, то нет передатчиков, то не отработана технология самого радиовещания и так далее. Но вот в 70-м году уже регулярное вещание здесь, в Москве, в Ленинграде и в Таллине, началось уже, так сказать, систематически проводиться. И опять-таки наш Дом звукозаписи был головной организацией в этом начинании. Это все, конечно, очень приятно вспоминать сейчас. Вы знаете, вся моя работа в Государственном доме радиовещания и звукозаписи, это были постоянные и то, и всегда конкретные случаи. Выделить что-то одно на фоне другого мне довольно затруднительно. Я просто сейчас не могу, так сказать, выделить что-то из всего остального. Я могу только сказать одно, что Дом звукозаписи мне очень много дал. Очень много дал. Я очень благодарен этим стенам, которые, так сказать, позволили мне всю жизнь работать с большим удовольствием. Я всегда чувствовал, как, знаете, иногда говорят, что моя основная работа – это одновременно и мое хобби. Я считал себя, так сказать, абсолютно единым с моей профессией. Ну и а люди, которые мне встречались на моем пути, ну, я, так сказать, могу очень многих упомянуть. Ну, например, с точки зрения, ну, того, как нужно работать с людьми, как нужно организовать свой труд. На меня большое влияние оказывал в свое время, многие годы, бывший заместителем председателя гостелерадио Генрих Юшкевич. Мы с ним были в очень близких, дружеских отношениях. И, кроме всего прочего, кроме просто, так сказать, на взаимоотношениях на бытовом уровне, еще раз говорю, это был один из моих учителей. Хотя он был несколько моложе меня, но с точки зрения умения сорганизоваться, умения руководить людьми, я всегда, так сказать, учился у него. Я не могу его просто не вспомнить по этому поводу.
Вы не можете вспомнить какой-нибудь конкретный случай в вашей работе? Что-нибудь, какой-нибудь случай, который сыграл какую-то определенную...
Еще что очень мне многое дало с точки зрения профессиональной, еще одна, так сказать, ипостась моей деятельности, это педагогика, преподавание. Дело все в том, что сколько я помню существование нашего Института повышения квалификации, я всегда помню себя в этом институте. И до последнего года занятия по акустическим основам звукорежиссуры, по акустике и так далее, я неизменно вел занятия в Институте повышения квалификации. Ну, немножко не связано у меня это дело получилось, но тем не менее, да, и кроме того, вот тут можно как-то такое, очевидно, и кроме того, очень много мне помогло участие в международной организации, такая была международная организация радио и телевидения ОИРТ, которую, конечно, все, так сказать, ветераны помнят хорошо. Вот я всегда участвовал в работе одной из групп изучения, как тогда говорили, вот этой самой ОИРТа. Причем наиболее полезно для меня, как практика, непосредственно как практика, было вот что раз в два года регулярно каждая страна-участница вот этого ОИРТа брали с собой представителей каждой страны-участницы, брали с собой наиболее интересные работы по звукозаписи, наиболее интересные с точки зрения и технологии их изготовления, и самого непосредственно, и самого качества записи. Собирались все вместе, прослушивали их анонимно, когда никто не знал, так сказать, чью работу слушают. И потом по разработанной системе, так сказать, оценок оценивались эти записи. И как в результате, после того, как такая оценка произведена была, как я уже говорил, анонимно, после этого разбирали всю методику, технологию записи, все приемы звукозаписи и так далее. Вот это для меня было очень полезно, потому что каждый раз, побывав на... Обычно всегда ездили на такие совещания группы, они назывались группы прослушивания. Обычно всегда ездили два человека. Инженер, я, и звукорежиссер, один из наших ведущих звукорежиссеров, который, так сказать, участвовал в производстве этих самых записей. Потом мы приезжали сюда, здесь устраивали разборы, так сказать, разбор полетов, как говорится. Значит, обсуждали с коллегами, как оценены наши были записи. Ну, а в общем, что можно сказать, что наши записи, если наши записи эстрадной музыки, к сожалению, никогда среди зарубежных коллег не котировались, то записи симфонических оркестров, хоров и так далее всегда на этих прослушиваниях занимали первые места. Первые или, так сказать, вторые места, но не ниже. Поэтому мы всегда считали, что школа звукорежиссуры, которую, так сказать, у нас здесь существовала, она была очень на высоком уровне.
А вот как вы считаете, если сравнить ту школу режиссуры, которая была в те времена, и сейчас, так сказать, как их, если сравнить?
Сейчас я вам скажу, да, мое мнение на этот счет такое. У нас сейчас есть очень способные молодые ребята звукорежиссеры, но их, к сожалению, мало. К сожалению, они растворились в огромном количестве дилетантов, не имеющих специальной подготовки. Несмотря на то, что именно теперь, впервые у нас в стране, теперь я имею в виду последние 10-15 лет, появились факультеты, которые готовят звукорежиссеров. Это в Академии музыки имени Гнесиных. Они ежегодно выпускают там 4-5-6 человек звукорежиссеров, профессионалов, музыкальных звукорежиссеров. Это отделение в ГИТИСе. На эстрадном отделении ГИТИС существует тоже небольшое отделение, выпускающее звукорежиссеров. Это, наконец, институт кинематографии, который, так сказать, выпускают они, но они называют это звукооператор. Это эквивалентно, так сказать, родийному звукорежиссеру. Но надо сказать, что действительно очень высоких профессионалов высокого уровня, профессионалов не только с точки зрения умения пользоваться аппаратурой, но и слушать музыку. Понимаете, таких профессионалов, к сожалению, сейчас мало. Они как-то, я говорю, растворились в массе дилетантов. И это очень обидно. Когда покупаешь сейчас наши компакт-диски, выпускаемые сейчас, так сказать, на аппаратуре, о которой, так сказать, и не мечталось вообще в те годы. Понимаете, иногда думаешь, Господи, что же это такое? Разве это музыка? Там все что угодно, кроме музыки. Понимаете? И все это зависит просто от недостатка музыкальной и просто общей культуры, так сказать, тех, кто сидит за ручками нашей аппаратуры. Это очень больно. Это очень больно.
У вас, вы считаете кого-либо, так сказать, из вот ваших молодых людей, которые с вами, вашими учениками? Кто-то, так сказать, вот кого-то вы можете считать своим учеником или одного, или несколько?
Вы знаете, мне это вопрос несколько, ну что ли, щекотливый для меня. Дело все в том, что я действительно, я преподаю все звукорежиссеры, которые сейчас выпускаются, в той или иной мере мои ученики. Но самое главное качество звукорежиссера – это все-таки умение слушать музыку и работать с партитурой. Вот это, так сказать, не является моей епархией, понимаете ли? Поэтому, так сказать, я могу сказать, что есть, например, звукорежиссеры, которые учились, предположим, у одного из наших корифеев, так сказать, из дома звукозаписи, такого Юрия Леоновича, как Жаян был, и у меня. Причем у меня они научились работать с аппаратурой, у него они научились быть музыкантами такого уровня, ну, будем говорить так, немножко, может быть, это не, ну, что ли, некорректно, но мы должны, чтобы наш звукорежиссер, мы мечтали всегда о том, чтобы наш звукорежиссер имел право во время записи нажать кнопку переговорника и сказать Евгению Федоровичу Светланову: «Евгений Федорович, остановитесь, вы не совсем чисто сыграли». Вот только такого класса звукорежиссер мы считаем, мы считали в свое время достойным сидеть вот в этой студии за пультом. К сожалению, таких звукорежиссеров сейчас становится все меньше и меньше. Хотя, еще раз повторяю, есть очень хорошие, очень профессиональные звукорежиссеры, очень умеющий работать с аппаратурой современной лучше, чем умели работать с аппаратурой звукорежиссеры-ветераны.
Еще к вам такой вопрос. Вот вы помните радио тех лет, мнение, так сказать, провести и высказать свою личную точку зрения?
Вы знаете, мне трудно это делать. Мне трудно это сделать. Дело все в том, что я принадлежу к поколению старому, понимаете ли? И, может быть, я вижу все, что происходит теперь, как бы сквозь, ну что ли, если хотите, сквозь какие-то пелену своих старых установившихся навыков, так сказать, воззрений и так далее. Я, например, не могу совершенно слушать современное радио, когда какой-то мальчишка, не умеющий говорить по-русски, трепет вообще бог знает что в эфир. Я не говорю, мы в свое время смеялись, что у нас, так сказать, мы ловили блох на эфире, что если случайно диктор оговорился и сказал там что-то неправильно, какое-то слово произнес, то это превращалось в трагедию. В трагедию. Это кончалось чуть ли не лишением премии и так далее. Мы считали это тоже абсурдом. Но сейчас-то делается прямо противоположное. То есть сейчас можно говорить все, что угодно. И когда угодно, и по какому угодно поводу. Меня это страшно шокирует всегда. Поэтому сравнить, как было и как сейчас, что-то сейчас лучше, что-то раньше было лучше. Что-то было лучше раньше. Так что, понимаете ли, так вот взвесить это трудно.
Так что постарайтесь. Вы считаете принципиально важным вам сказать, то мы, значит, можем на этом остановиться. Если нет, я просто, так сказать, запутать.
Нет, пожалуй, я затрудняюсь сейчас.
Все, в принципе, сказали, да? Mm-hmm. Вот. Ну, я, так сказать, такой вопрос вам задам. Вот мы сейчас неоднократно снимаем разных, так сказать, ветеранов. Очень много в эфире, и в радиоэфире, и в эфире телевизионном отечественных произведений, и музыкальных, и театральных, и прочих. И сейчас, к сожалению, их очень стало мало.
Да. Ну вот, да.
Ну вот, а радио «Орфея» есть там, но в общем-то в массе всего это очень мало. Что вы по этому поводу думаете?
Ну, это очень печальный факт. Это очень печальный факт. Засилие вот этой попсы, тут происходит какая-то, понимаете ли, какой-то замкнутый круг, какая-то обратная связь. Говорят теоретики современного, так сказать, музыкального искусства, в кавычках, я сказал бы, говорят о том, что ну, это любит народ. Но народ это любит потому, что ему это втемяшивают в голову. Потому что народ слушает такое. Он слушает вообще вместо песен какие-то набор каких-то двух-трех слов, повторяющихся 15 раз, причем без музыки, без музыки. Эта музыка напоминает это вот там-там каких-то папуасов, понимаете? И неудивительно, неудивительно, что эту музыку легче делать. Ведь сейчас существуют приборы, которые умудряются, вообще говоря, эту, предположим, ритм какого-то музыкального произведения создавать без участия музыканта. Без участия музыканта, без участия человека, который управляет ритмической группой инструментов. Понимаете, это делается чисто электронным путем. Причем задается какой-то определенный. Может быть, в меня кинут камень музыканты, занимающиеся этим, этой областью. Но я, например, не могу это воспринять как музыку. И вот это вот, вот это вот, я говорю, эта вот обратная связь как раз и ведет к тому, что народ, как сказал Познер, по-моему, или кто-то сказал, народ, нет, не Познер, кто сказал, народ хавает. Так вот, это действительно, народ хавает то, к чему его, то, к чему его приучили. Но и, безусловно, очень не хватает, с моей точки зрения. И поэтому, так сказать, это с точки зрения вообще различных стилей музыки. Но еще более, ну, еще, так сказать, наряду с этим, еще печальное одно обстоятельство. Сколько люди слушали литературно-драматических произведений по радио, сколько спектаклей смотрели по телевидению. Ведь все это сейчас ушло. Сейчас уже ушло. Сейчас не снимают или почти не снимают, так сказать, театральные постановки. Не существует вообще на радио. Вот на радио я до сих пор имею возможность это наблюдать воочию. Не существует вообще даже такой литературно-драматической редакции, которая занимается записью литературно-драматических произведений. Если кто-то из радиодеятелей вспоминает о литературных и вот такого плана и драматических передачах, начинают рыться в фонде, дай бог ему здоровья, он еще существует, и вытаскивают из фонда «Клуб знаменитых капитанов», «Радио няня для детей» и так далее. И на ура это сейчас повторяют, а ведь это 48-й, 49-й, 50-й год, так сказать, издания. Почему сейчас этого не делается? Непонятно. Непонятно. То ли потому, что совершенно другой формат вещания. Потому что вещание предполагает так, чуть-чуть обрывок последних известий, потом как, какой-то, так сказать, вот от современной чуть-чуть музыки, и большие какие-то отрезки, большие фрагменты просто некуда давать, некуда воткнуть в эфир сейчас. Мне кажется, что это пройдет, это временно. Я совершенно убежден, что это временное дело, временное дело. Это, если хотите, болезнь роста нового радио. болезнь роста нового радио. Оно еще, так сказать, не дозрело до своей настоящей кондиции, к которой она должна прийти, безусловно, в свое время. В старое время дом звукозаписи работал в очень и очень интенсивном темпе. Я должен вам сказать так, что вот эти вот самые студии, несколько студий, которые здесь у нас в доме, они в месяц, ну, по плану, которым мы работали по плану, так мы должны были сделать в месяц 100 чистых часов звучания фондовых записей. Оттуда у нас и появилась сейчас вот эта коллекция, которая насчитывает больше 45 тысяч часов фондовых материалов. Это поскольку, так сказать, работали не, как говорится, покладая рук. Мы, технологи, всегда спорили и ссорились с диспетчерами, которые расписывали студии, требуя, чтобы они между двумя оркестрами оставляли хотя бы минут 30-40 для того, чтобы в попыхах успеть переставить стулья и хоть, так сказать, чуть-чуть расставить как надо микрофоны. Уже, то есть был поток, был конвейер. Сейчас, к сожалению, этот дом работает очень непродуктивно. Очень большое количество времени вот этих уникальных студий используется просто как время для репетиции оркестров. Считая выгоднее арендовать студию для того, чтобы разучивать ноты, чем использовать эту студию по назначению. Причем вот этот самый, вот этот интенсивный режим работы наших студий не был вопрос, вернее, так сказать, о загрузке этих студий, не был решен даже позднее, примерно через 30 лет после строительства первой очереди дома звукозаписи. В 60-е годы построили еще 5 студий. Это так называемая пристройка. Но это студии уникальные по своим характеристикам. Но о них можно поговорить немножечко позже. Туда мы еще можем перейти. И вот мне кажется, что после этого мы находимся в этой самой вот в пятой студии, смотрим через стекло, вот то-то-то-то-то и так далее. Понимаете ли, вот так. С моим последователем, что мне хотелось, так сказать, людям, которые избрали нашу специальность. Пытайтесь усмотреть в этой специальности что-то, кроме способы заработать деньги. Это очень и очень важно. Потому что сейчас вот эта гонка за заработком – это одна из причин и отсутствия хорошей музыки в эфире, и отсутствия, ну что ли, интересных и всесторонне образовывающих слушателей передач.